Иисус Христос так просветил вот этого самого книжника, ученого человека, вот тогда какая реакция книжника? 32 стих. А книжник сказал ему: «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Его». 33. «И любить Его всем сердцем, и всем умом, и всей душою, и всей крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». Вот слова, которые в заключении стоят, что вот эта заповедь из двух состоящая, она больше, чем все всесожжения и жертвы, говорит о том, что книжник правильно понял слова Иисусова. Правильно понял. Душа его была готова к принятию нового понимания заповеди Ветхого Завета, что всевозможные жертвы, которые иудеи приносили, и даже всесожжения этих самых жертв, это не есть цель, это не есть спасение, это есть средство, средство к тому, чтобы познать Господа, прийти к смирению. И если, говорит, вы это делаете как самые главные дела, то заблуждаетесь, этим спастись невозможно. И вот книжник сейчас, который подтвердил, что он правильно понял, и что заповеди, вот эти, которые Иисус назвал, выше, чем все жертвы, которые приносятся в огромном количестве, книжник подтвердил, что он понял все правильно. Как бы он одобрил Иисуса. Душа его вполне отреагировала, правильно отозвалась на сказанные слова. Этот человек, оказывается, был вполне готов к принятию истины. 34 стих. Иисус, видя, что он разумно отвечал, сказал ему, вот сейчас обратите внимание, и надо будет ответить, почему так. «Недалеко ты от Царствия Божия». Вот почему так Иисус сказал? Что значит «недалеко»? Что надо еще этому книжнику, чтобы оказаться в Царстве Божьем? Похоже, этот человек в покаянии живет. Похоже, этот человек и в Ветхом Завете один из многих-многих редкий человек, который не спорит против Иисуса, а признает его, который воспринял по-новому сказанные заповеди Ветхого Завета и отреагировал правильно, что там жертвы и всесожжения. Вот заповеди главные. Только за них можно спастись. Похоже, этот человек знает покаяние. Однако ему Иисус говорит: тебе недалеко от Царствия Божьего, тебе надо чуть-чуть, еще что-то тебе надо, и ты войдешь в Царство Божие. Что надо этому человеку? Как? Признать Иисуса за Христа, что Он есть Христос, вот и все. Вот, говорит, ты сейчас смотришь на меня, а все понял, и сердце твое чувствует правильно, но боишься признать. Страшно признать, потому что вы же сами решили, любой, кто назовет меня Христом, отлучить от синагоги сразу. Вы же сами это приняли, поэтому тебе страшно это произнести. А вообще-то ты близок, очень близок. Только признаешь меня Христом, и ты в Царстве Божьем будешь. Потому что по жизни ты, оказывается, человек праведный. Вот так. После того никто уже не смел спрашивать его. А почему так у всех потерялась возможность еще задавать Иисусу вопросы, еще его искушать, ловить? Почему так? Но если уж такие вопросы не могли поймать его, да, такие вот заковыристые, такие опасные вопросы, он и то разгадал все заранее и дал такие ответы, что не осталось уже никакого возражения. Но теперь-то кто еще дерзнет чего-то спрашивать? Все, закрылись вот эти вот рты поганые, которые хотели уловить Господа. Нет ни у кого больше желания спорить, потому что после этого спора будет очевидный позор, правда, для спорящих? Ну, кому охота позориться перед народом? Они же хотели авторитет свой поднять, Иисуса опозорить хотели, а вышло все наоборот. Больше спорить никто не хочет. Никто уже не смел спрашивать его. Что же дальше случается? Дальше вообще очень интересные события происходят. Сейчас нам с вами надо будет попытаться разобраться в этом богословском вопросе, очень сложном. Вот я совершенно честно признаюсь, что только недавно начал понимать содержание вот этих строк. Совершенно недавно, когда появилась необходимость уже объяснять значение Евангелия. А до этого как-то они у меня проходили все мимо ума. И даже когда я читал толкование на Евангелие, и то никак не могло дойти на меня. Вот почему именно так? Ну давайте попробуем теперь с вами вместе. 35 стих. Продолжая учить их в храме, Иисус говорил: «Как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов». Значит, книжники сами решили, читая Священное Писание, что Христос есть сын Давидов. Это мнение книжников. И они так говорят. Ну как, говорит, они так говорят? Иисус теперь задает задачу. 36 стих. «Ибо сам Давид сказал Духом Святым, сказал Господь Господу моему, сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». 37. Итак, сам Давид называет его Господом. Как же он сын ему? Вот в чем вопрос. Вот давайте разберемся теперь. Как это так? Сам Давид называет Иисуса Господом и одновременно является сыном Давида. Понятен вопрос или нет? Вот такой вопрос задал Иисус фарисеям, книжникам, саддукеям, которые тут были, которые только что на него нападали. Хотели уличить его в незнании. А теперь сам Иисус их спрашивает. Он говорит, вы меня пытали? Я вам отвечал, посрамил вас, обличил ваше незнание. Теперь я вас спрошу, теперь вы попробуйте ответить. Вот если ответите, то вы близки ко спасению. Потому что если человек знает ответ на этот вопрос, он может спастись. Если человек ответа на этот вопрос дать не может, человек такой спастись не может. Давайте, братья и сестры, отвечать. Хочет из нас кто-то спастись? Надо дать ответ на этот вопрос. Как это так? Иисус – сын Давида, одновременно Давид называет его Господом. Как это так? О, видите, как вам просто. Видите, как вам просто. Вы богословы. Вы обогнали всех фарисеев и книжников, вы их опередили. То есть они не могли дать ответа на этот простейший вопрос. Для нас, христиан, это вопрос самый-самый простой, проще которого ничего нет. Это самая главная основа нашей веры, основа нашего спасения. Почему не могли фарисеи и книжники ответить? Во-первых, точного знания об этом не было. Не было. А во-вторых, они не хотят у Иисуса спросить ответ, да? Гордость какая? Явно он их уличил в том, что они не понимают, они не знают ответа на этот вопрос. Они никогда его сами себе не ставили, и никто им его не задавал. А вот тут он этот вопрос прозвучал, а ответа-то у них нет. Вот вам и книжники, вот вам и богословы получили образование. А спасение, оказывается, ничего не знаете. И вот если бы они признали себя слепыми, как мы сегодня читали в Евангелии, тогда бы они что сказали? Господи, просвети нас. Мы, оказывается, слепцы. Мы-то считали, что Священное Писание знаем на зубок. Мы-то думали, что мы учим других и правильно учим. Оказывается, мы его сами не знаем. Вот если человек признал себя слепым, у него есть надежда, во-первых, на прощение. Слепой-то по нечаянности что-то уронил, да? По нечаянности разбил что-то, правда? Слепого ругают за это или нет? Но он же слепой, что с него спросишь? Так вот, и им бы Господь простил с любовью, что они учили не так всю жизнь своих и сами неправильно понимали. Но когда они не признают себя слепыми, когда они считают себя зрячими, все знающими, все понимающими, всех учащими, а сами наученные от себя же, тогда они не просят Иисуса просветить их ум. Им не нужен учитель. А перед этим как его называли? Учитель. Видите, ложь-то как вскрывается. Но если учитель, так спросите, он же скажет вам. А если вы его презираете, зачем называли учителем? А не можете ответить на такой простой вопрос, так признайте свою слепоту, и откроет он вам ум ваш. Вот так, как сейчас некоторые христиане произнесли. Ответ произнесли. А дело все в том, что Иисус Христос – Бог и человек одновременно. Бога-человек. Так вот, то, что Он человек, вот такие слова. Христос есть сын Давидов. Правильно? Из потомства Давида, в потомстве Давида рождается Иисус. То есть воплощение Сына Божьего, рождение Его как человека, происходит в потомстве Давида. Так? Мария из потомства Давидова, и даже Иосиф, названный его отец, тоже из рода Давидова. И вот он в роде Давидовом воплощается, Сын Божий, рождается как человек. Одновременно он всегда существует как кто? Как Бог, как Господь. И поэтому пророк Давид, Духом Святым, который просвещал его как пророка, он говорит, сказал Господь Господу моему. Кто кому сказал? Отец, сын, вот видите, какие вы богословы. Вот я вам честно говорю, разобрался буквально вчера вот с этой проблемой. А вы сходу здесь отвечаете. Вот насколько уже уровень ваш выше. Так вот, Господь Господу, Отец, сыну говорит, Господу моему, то есть Сыну Божьему, Иисусу Христу, который воплотится в моем потомстве. Вот и все, вот и вся разгадка. И если бы фарисеи спросили, ну скажи нам эту тайну, мы же не знаем ее, тогда бы Иисус им сказал, я есть Сын Божий, я есть Господь, меня Давид называет Господом своим, и сказал Господь Господу, и я же воплотился в его потомство. Я Бога-человек. Я пришел для чего к вам? Чтобы спасти вас. Вот вам достаточно слушать теперь меня и исполнять заповеди, которые я даю. Все. И вы спасетесь. Вот видите, какая для них неразрешимая задача оказалась. А для нас, для современных христиан, это вопрос элементарный вообще. По той причине, что Сын Божий есть Бог и человек одновременно. Вот вся тут разгадка. А что такое «сиди одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих»? Это мы готовимся с вами как раз к празднику Вознесения. Вот в 40-й день после своего воскресения Господь Иисус Христос возносится к Отцу. И говорит, вы увидите сидящего Сына Человеческого, сидящего одесную кого? Силы Божией. То есть одесную Отца. То есть по правую сторону от Отца. И вот здесь опять же говорится в пророчествах, сиди одесную меня, то есть по правую сторону от меня, до тех пор, пока не положу всех врагов твоих в подножие ног твоих. Когда это случится? Конец света. Вот тогда это и будет. Все враги лягут к ногам Божьим. Те, кто праведники, те, кто веровали в Него, и сами с радостью поклонятся Сыну, идущему во славе Своей на облаках небесных судить миру, и сами поклонятся. А враги по неволе будут склонены немощью и бессилием Своим. Вот я, говорит, положу, когда всех врагов твоих, подножию ног твоих, вот до этого момента ты будешь сидеть одесную меня во славе моей, в Царстве Небесном. Вот праздник Вознесения Господня, какую нам радость несет? Мы как-то ее осознаем или нет? Для нас какое значение имеет Вознесение Господа Иисуса Христа в Царство Небесное? Это потом в 50-й день пошлет Он Святого Духа от Отца. А сейчас, в сам праздник Вознесения, для нас какое значение имеет это дело, это событие? Жертвой примирил. Вознесение какое значение имеет? Первый человек. Правда, он Бога человек, да? Оговорочку делаем. Но ведь человеческая природа Иисуса Христа впервые возносится куда? В Царство Небесное. Человеческая природа раньше где была? В раю. В раю проболтался. В раю была. Первый человек был помещен в рай. Чувственный рай, где можно было пощупать, поесть. А сейчас-то впервые первый человек, новый Адам, входит не в рай обратно, он входит в Царство Небесное. Если первый человек прошел какой-то дорогой, то этой дорогой, значит, кто могут пройти? И другие люди. Эта дорога, показанная нам в Царство Небесное, впервые открывается Царство Небесное для человеческого естества. Вот значение этого праздника для нас с вами. Мы теперь не в рай можем войти, мы теперь можем войти после жертвы Иисуса Христа аж в Царство Небесное, к Отцу Небесному. Вот как. Любое событие в нашей жизни, которое происходит, как мы сегодня говорили, даже грех, из него Господь извлекает благо большее, чем было. Итак, первые люди были в раю. Огромное и великое было благо, данное Творцом. Первородный грех, который совершен Адамом и Евой, всех продал в рабство сатане, в смерть, в ад. А Господь из этой беды извлекает пользу для нас же. Жертвой своей Он не только нас примиряет с Отцом Небесным, Он теперь не только в рай нас обратно вводит, но намного выше, чем рай, в Царство Небесное. Если рай мы еще как-то описать можем человеческим языком, то Царство Небесное – это место духовное, которое человеческим языком описано быть не может. Такие блага Господь приготовил в Царстве Небесном, что, как сказано в Евангелии, ни ухо не слышало, ни глаз не видел, и даже на сердце человеку взойти не могло. Вот какие блага. А райские блага мы с вами можем как-то себе представить. Они, по крайней мере, подлежат описанию. А благо Царства Небесного описать невозможно. Он говорит, на ум вам такое прийти не могло. Вот сколько благ и какие блага приготовил Отец. Ну, так, видите, все богословы, можно сказать. Как хорошо, легко нам разбираться сегодня в Священном Писании, в отличие от тех фарисеев, которые еще не знали о том, что это воплотившийся Сын Божий. Но они не знали это почему? Да потому что не хотели знать. Потому что в гордости своей пребывали и говорили, мы зрячие, мы не слепые, не лезь к нам, зрение наше испортишь. Вот как раз мы об этом поэтому и вспоминаем. Именно об этом. Последнюю строчку дочитаем, 37 стиха. «И множество народа слушало его с услаждением». А чего народ-то услаждался? Иисус всех фарисеев, всех саддукеев, всех священников, всех победил. Никто не мог дать ответа на этот его последний вопрос. Всем позор. Все, все закрылись и пошли, опустив голову. А народ-то чего радуется? Услаждается. Народ-то чего? Народ любит Иисуса уже, любит Его. И когда Иисус победил своих врагов, явно же было противостояние. Все же понимали, что это ловушки. И боялись даже за Него. А вдруг ошибется? А вдруг не то скажет? И вот когда Он их победил полностью, вот тогда-то народ с услаждением слушает. Ах, какой у нас Иисус! И даже всех первосвященников и всех богословов всех победил. Не только бесов изгоняет, не только лечит нас, не только мертвецов оживляет, но и вот этих всех победил. Вот так. Так, 38 стих. И говорил им в учении своем: «Остерегайтесь книжников, любящих ходить в длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях». 39. «Сидеть впереди в синагогах и возлежать на первом месте на пиршествах». Вот, говорит, кто такие книжники и фарисеи. Они по своему тщеславию считают, что они достойны первых мест, достойны внимания себе, достойны того, чтобы учить, и достойны того, чтобы их слушали. Вот тут их заблуждение, вот тут их самая главная беда. Они себе как бы узаконили первые места, первые ряды в синагогах, на праздниках, на пиршествах. Их приглашали как самых знатных людей и садили обязательно в самые почетные места. Самые лучшие кушанья и блюда им предлагали. Ну и прочее все. И слова им говорили приветствие, и встречали их лучше, чем всех гостей. Вот, говорит, чего они ищут. Они ищут славы от людей, да? Это называется у нас тщеславие. Очень опасная ядовитая страсть, которая помрачает ум. Такой человек не может знать покаяния. Когда мы с вами говорили о покаянии, то мы там упоминали, что тщеславие как с покаянием связано? Тщеславие как связано с покаянием? Тщеславие уничтожает покаяние. Тщеславие – убийца покаяния. И наоборот, покаяние уничтожает тщеславие. Это несовместимые совершенно два понятия, несовместимые два состояния. Как огонь и вода. Вместе никогда не могут быть. Или вода затушит огонь, или огонь своим жаром в испарение переведет воду в пар. Так вот, точно так вот здесь. Если вы говорит, будете подражать книжникам, то вы тщеславные, значит. И тогда у вас покаяния не будет. А как войти в Царство Небесное? Покаяться надо. Чтобы в Царство Небесное войти, надо покаяться. Так вот, говорит, если вы не будете знать покаяние, будете искать тщеславие, как вот эти самые книжники, и остерегайтесь его поэтому, то вы никогда покаяться не сможете, и поэтому в Царство Небесное никогда не войдете. Вот опасность, в чем вот этого фарисейства и книжничества. Поэтому у нас с вами учителя церкви многократно обращались к этой теме, когда пытались нас убедить и пытаются убедить в том, что тщеславие – опаснейшая совершенно змея. Если мы ее из сердца его не выдерем, не выкинем, мы никак не спасемся, никогда не спасемся. Потому что в нас покаяния не будет истинного. В нас будет покаяние ложное. Мы будем свое состояние считать за покаяние, и окружающие могут даже соблазниться и подумать, что мы каемся. Фактически это будет обман. Причем такой хитрый обман, что я сам себя в обмане держу. Вот что самое страшное-то. Они же ведь неумышленно так вели себя. Ну, в смысле, не играли, надо сказать. Не придумывали же свое вот это вот состояние. Это было их естественное состояние. И этим своим естественным состоянием они не принимали Христа. Вот как. То есть тщеславие не может принять покаяние. Как книжники не могли принять Христа, потому что они в тщеславии, а Он предлагает покаяние. Никакого согласия быть не могло. Так вот, что таких книжников ждет, Господь говорит, 40 стих. «Сии», то есть вот эти самые, «поедающие домы вдов и на показ долго молящиеся, примут тягчайшее осуждение». Вот, говорит, я о книжниках могу сказать наперед. Вот те, кто страдают тщеславием, а нас о всех, говорит Господь Иисус Христос, «поедающие домы вдов и на показ долго молящиеся, такие примут тягчайшее осуждение». О десятине вспомним. Десятину каждый должен был платить по закону. И вот за эту десятину, за счет ее, как раз жили все книжники, фарисеи, первосвященники. Вот за счет чего питались эти люди, содержали свои семьи. И вот когда требовалось подавать десятину строго, как закон, и даже вдову, и даже сироту, и даже калеку, всех, все обязаны ее платить, жестко совершенно. Не исполнивший закон о десятине, преступник закона, мог быть отлучен от синагоги. Так вот, как строго и формально соблюдали закон. Вместо того, чтобы таким людям помогать, наоборот, как по закону милосердия надо поступать? Не трясти с такого человека пожертвования. Не оскорблять его тем, что если он не внес пожертвование, потому что у него нечем вносить. Не пугать его тем, что его отлучат от синагоги. А ему помогать надо, правда ведь? Вот церковь новозаветная вот так нас и учит по заповедям Христовым. Возлюби ближнего, как сам себя. Ты бы хотел, чтобы тебе помогли, когда тебе плохо. Так и другому помоги, когда ему плохо. Не требуй с него исполнения закона, когда он немощный, бессильный человек. Дай ему снисхождение. Дай ему возможность встать на ноги. Прости его. А зачем надо простить ближних? Вот видите, какое знание заповеди удивительное. Чтобы Господь-то нам наши грехи тоже простил. Вот милостивость, когда рождается. И вот здесь, говорит, они будут осуждены и очень тяжко. Потому что они живут за счет подаяния вот этих нищих, вдов, сирот. За счет этого роскошествуют, пиршествуют, украшают себя, ездят на колесницах и прочее. Хотя в связи с этим получит очень тяжкое суждение. 41 стих. И сейчас надо же показать, Господь должен доказать, какая жертва есть правильная, какая жертва неправильная. То есть что такое десятина? Как к ней надо относиться? Вот посмотрите. «И сел Иисус против сокровищницы». Ну вот по-нашему кружка, вот висят у нас кружки со щелочками. Куда монетки вы опускаете для нас, книжников и фарисеев? «И сел Иисус против сокровищницы и смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много». Значит, Иисус теперь хочет научить учеников своих, что какую жертву Он, как Бог, считает действительно жертвой. Какую жертву Он принимает, как Бог, а не люди радуются этой жертве. Все радуются жертве большой, конечно, да? Человек какой-то подал большое пожертвование в храм, ух, торжествуем все, радуемся, но теперь нам и на зарплату денег хватит, и на налоги. Хорошо, мы христиане, и налоги должны платить. А вот Господь говорит, а я не этому радуюсь, не количеству денег, которые кто-то положил в сокровищницу, в кружку. И вот 42 стих. «Придя же, одна бедная вдова положила 2 лепты, что составляет кадрант». Вот всего-навсего, сколько она положила. По сравнению с теми богатеями, которые клали горстями, может быть, эти самые монеты, она положила 2 маленькие-маленькие монетки. Вот тому человеку, который принес горсть, он ее взял откуда, эту горсть? Из сундука, наверное, да? А в сундуке там много их еще, горстей вот этих. Вот жалко эту горсть? Но никакой жалости нет. Когда у тебя в кармане еще 5 миллионов лежит, в кармане просто, на расходы на карманные, достать миллион и бросить какому-нибудь нищему, как кость, вообще никакого труда не составляет. На показ причем еще, да? На показ, чтобы еще остальные увидели и похлопали в ладоши. Ах! Или когда ты очень богат, и потом подал деньги на строительство храма, но попросил табличку там, не забудьте привернуть, когда будете замок вешать на дверь. Ему тоже не жалко, видимо, этих денег, потому что у него их, видимо, много. Если бы было мало, он бы постеснялся требовать табличку. Такой бы человек сказал, не говорите никому, только сохраните в тайне, потому что я за эту жертву хочу получить что? Да, не славу от людей, а прощение своих грехов. А для этого надо, чтобы правая рука даже не знала, что делает левая. Надо так бы эту жертву подать, милость у нее подать, чтобы вообще никто не знал, чтобы потом кружку вот там за углом открыли и ахнули бы все, а сколько бы оттуда купюр высыпалось. Вот так у нас что-то не бывает обычно. Так вот, значит, 2 лепты положила, что составляет кадрант. 43 стих. «Подозвав учеников своих, Иисус сказал им, истинно говорю вам, что эта бедная вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу. Среди всех людей, говорит, которые сейчас прошли передо мной и положили кто много, кто немного, кто очень много денег в качестве пожертвования, я говорю вам, что вот эта положила больше всех, которая по номиналу положила меньше всех». Вот, конечно, загадка для учеников. Вот для нас недоумение. Мы-то всегда меряем количеством, номиналом. А Господь меряет чем? Чувством сердца, с которым человек приносит милостыню. Вот, оказывается, чем Христос мерит, измеряет. И так Он говорит, 44 стих. «Ибо все клали от избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание свое». Вот эта вдова, по всей видимости, могла иметь и детей. И на эти 2 лепты, на 2 мелкие монеты, она их могла прокормить целый день. Целый день ее дети могли иметь еду. А она взяла эти монеты на завтрашний день, которые были оставлены, последние, и сегодня отнесла, положила в храм. О чем говорит это? А какая вера? Что за вера такая? Правильно, это говорит о ее вере. А во что она, значит, верит? Или в кого, как? Она твердо верит в Господа. Она твердо верит в заповеди Его. Мы с вами проходили такую заповедь уже? Проходили? А какую, напоминаете? Когда в 100 раз-то больше Господь дает. Помните или нет? 100 раз. Вот если, говорит, кто отречется от земель, от домов, от отцов, от матерей, от детей своих отречется, от всякой своей славы и богатства отречется, тому что будет? Тому в веке 7, вот в этом веке, говорит, среди гонений, когда мы претерпеваем всякие скорби, беды и неприятности, я уже дам, во сколько раз больше? 100 раз дам больше. Вот пускай кто-нибудь проверит. Хотите проверить? Хотите, чтобы вера укрепилась вот так, вот как у этой вдовы? Или как вот заповедь говорит, Как укрепляется вера? Только через исполнение заповедей. Вот я читаю, читаю, говорю, да, верю, Господи, верю. А как до дела дойдет, не могу же сделать-то. Заповедь вот так говорит, а я делаю обязательно поперек. Почему? Веры нет. Я не верю или в ад, который меня ждет за нарушение заповеди. Не верю в суд, на котором Господь все мои дела абсолютно поставит перед моим лицом. Я сам пойму, куда мне идти. Я не верю в то, что Господь в каждой заповеди сказал то, что обязательно будет, что Его Слово есть истина. А почему? Потому что я не проверял этого никогда в жизни. Вот в чем беда. Надо проверять же слова-то Господни. Проверять. Как мы их проверим? И удивительно, совпадет все, как в заповеди написано, мы скажем, вот это да. Заповедь-то, оказывается, верна. Оказывается, Господь-то не спит. Он сказал и не ушел куда-то в никуда. Он продолжает делать-то все. Он дает силу заповедям своим исполняться. Если кто-то пожертвует чем-то ради ближних, то в 100 раз Господь больше готов дать человеку. Он говорит, вот в веке этом уже награду получит в 100 раз большую. А в веке будущем чего? Царство Небесное. Так вот, если мы будем ждать награды только материальной, то мы можем ошибиться. Мы можем подумать, вот, Господи, я отдал Тебе вот столько-то денег, и сидеть будем ждать, когда в 100 раз больше. Это же не банк ведь, правда? Проценты ждать. И банки бывают, разоряются. А ведь Господь-то совсем не то имеет в виду. И иногда, когда нужно материальное, будет дано материальное. Придут и дадут, и придут и позовут, и придут и добавят еще. А когда нужно духовное, то будет дано прежде всего духовное человеку. Что духовное? Прежде всего прощение грехов. Огромных, тяжких, ужасных грехов, которые насовершал человек. Вот если человек поставит все свои грехи перед собой, перед своим умом, как бы нагрузит свое сердце тяжестью этих грехов, в ужас же ведь можно прийти. Сколько мы натворили за всю свою жизнь? Ну как эти грехи могут быть счищены с нас? Чем они могут быть прощены? На крест меня сегодня никто не тащит. Знают все, что бесполезно все. Все равно испугаюсь, убегу, побоюсь. Так вот, оказывается, вот такими жертвами простыми Господь дает великое духовное благо. Так проверяется вера. Вот эта вдова до такой степени верила, что она как бы сама себе говорила, сама и Богу, «Господи, я так верю в Тебя, что завтрашнее пропитание и все я сегодня Тебе отдам, потому что я твердо верю, Господи, что завтра Ты мне можешь дать и на завтрашний день, и на 100 дней вперед». Вот вера вот этой самой вдовы. Вот только так укрепляется человек в вере. А иначе мы всегда с вами будем говорить, «Верую, Господи, ну помоги моему неверию». Придется признавать нам, что мы, в общем-то, ведь не веры, потому что заповеди Христовы исполнять боимся, дело все до исполнения никак не доходит, все нам приятнее пока их нарушать, чем исполнять. А тогда вера никогда и не окрепнет, тогда веры в нас никогда и не будет. А веры, если нет, то чего не будет? Надежды никакой не будет, надежды на спасение никакой не будет. Ведь нас сейчас с вами спроси, имеешь твердую надежду на Царство Небесное? Все скажут, ты какая мне надежда? За что мне, как? А мы забыли, что Господь не за что-то дает, а дает по милости своей, да? Но чтобы привлечь Божью милость, что нужно? Покаяние, покаяние. А покаяние – это есть исправление жизни. Вчера жил по грехам, сегодня надо жить по заповедям. Ну вот и все, вот так и спасемся.